«Дорогие друзья!» — воскликнул вольно определяющийся, усердно делавший какие-то заметки. «Нет худа без добра! Этот взорванный, полусожженный, сброшенный с насыпи поезд Красного Креста обогатит в будущем славную историю нашего батальона новым геройским подвигом. Представим себе, что это около 16 сентября, как я уже наметил, от каждой роты нашего батальона несколько простых солдат под командой капрала вызовутся взорвать вражеский бронепоезд, который обстреливает нас и препятствует переправе через реку. Переодевшись крестьянами, они доблестно выполнят свое задание». «Что я вижу?» — удивился вольноопределяющийся, заглянув в свою тетрадь. «Как попал сюда наш пан Ванек?» «Послушайте, господин старший писарь», — обратился он к Ванику, — «какая великолепная глава в истории батальона посвящена вам! Вы как будто уже упоминались где-то, но это, безусловно, лучше и ярче!» Вольноопределяющийся прочел патетическим тоном. «Геройская смерть старшего писаря Ваника. На отважный подвиг подрыв неприятельского бронепоезда среди других вызвался и старший писарь Ванек. Для этого он переоделся, как и все остальные, в крестьянскую одежду. Произведенным взрывом он был оглушен, а когда пришел в себя, увидел, что окружен врагами, которые немедленно доставили его в штаб своей дивизии, где он, глядя в лицо смерти, отказался дать какие-либо показания о расположении и силах нашего войска. Ввиду того, что он был найден переодетым, его приговорили как шпиона к повешению, кое наказание, принимая во внимание его высокий чин, было заменено расстрелом. Приговор был немедленно приведен в исполнение у кладбищенской стены. Доблестный старший писарь Ванек попросил, чтобы ему не завязывали глаз. На вопрос, каково его последнее желание, он ответил: «Передайте через парламентера моему батальону мой последний привет. Передайте, что я умираю, твердо веря, что наш батальон продолжит свой победный путь. Передайте еще господину капитану Сагнеру, что, согласно последнему приказу по бригаде, ежедневная порция консервов увеличивается на 2,5 банки». Так умер наш старший писарь Ванек, вызвав своей последней фразой панический страх у неприятеля, полагавшего, что, препятствуя нашей переправе через реку, он отрежет нас от баз снабжения и тем вызовет голод, а вместе с ним деморализацию в наших рядах. О спокойствии, с которым Ванек глядел в глаза смерти, свидетельствует тот факт, что перед казнью он играл с неприятельскими штабными офицерами в карты. «Мой выигрыш отдайте русскому Красному Кресту», — сказал он, глядя в упор на наставленные дуло ружей. Это великодушие и благородство до слез потрясли присутствовавших на казни военных чинов. «Простите, господин Ванек», — продолжал вольно определяющийся, — «что я позволил себе распорядиться вашим выигрышем. Я сначала думал передать его австрийскому Красному Кресту, но в конечном счете, с точки зрения гуманности, это одно и то же, лишь бы передать деньги благотворительному учреждению». «Наш покойник, — сказал Швейк, — мог бы передать этот выигрыш суповому учреждению города Праги, но так, пожалуй, лучше, а то городской голова на эти деньги купил бы себе на завтрак ливерной колбасы». «Все равно крадут всюду, — сказал телефонист Ходоунский. «Больше всего крадут в Красном Кресте», — с озлоблением сказал повар Юрайда. «Был у меня в Бруке знакомый повар, который готовил в лазарете на сестер милосердия. Так он мне рассказывал, что заведующие лазаретом и старшие сестры посылали домой целые ящики малаги и шоколаду. Виной всему случай, то есть предопределение. Каждый человек в течение своей беспокойной жизни претерпевает бесчисленные метаморфозы и в определенные периоды своей деятельности должен на этом свете стать вором. Лично я уже пережил один такой период». Повар-оккультист Юрайда вытащил из своего мешка бутылку коньяка. «Вы видите здесь, — сказал он, откупоривая бутылку, — неопровержимое доказательство моего утверждения. Я взял эту бутылку перед отъездом из офицерской кухни. Коньяк лучшей марки и выдан был на сахарную глазурь для линдских тортов, но ему было предопределено судьбой, чтобы я его украл, равно как мне было предопределено стать вором. Было бы нескверно, отозвался Швейк, если бы нам было предопределено стать вашими соучастниками. По крайней мере, у меня такое предчувствие. И предопределение судьбы исполнилось. Несмотря на протесты старшего писаря Ваника, бутылка пошла в круговую. Ваник утверждал, что коньяк следует пить из котелка, по справедливости разделив его, ибо на одну эту бутылку приходится 5 человек, то есть число нечетное, и легко может статься, что кто-нибудь выпьет из бутылки на 1 глоток больше, чем остальные. Швейк поддержал его, заметив совершенно верно. И если пан Ваник хочет, чтобы было четное число, пускай выйдет из компании, чтобы не давать повода ко всякого рода недоразумениям и спорам. Тогда Ваник отказался от своего проекта и внес другой, великодушный, пить в таком порядке, который дал бы возможность угощающему Юрайде выпить 2 раза. Это вызвало бурю протеста, так как Ваник раз уже хлебнул, попробовав коньяк при откупоривании бутылки. В конечном счете был принят проект вольноопределяющегося. Пить по алфавиту. Вольноопределяющийся обосновал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой. Бутылку прикончил шедший первым по алфавиту Ходоунский, проводив грозным взглядом Ваника, который высчитал, что ему достанется на 1 глоток больше, так как по алфавиту он самый последний. Но это было грубой математической ошибкой, так как всего вышел 21 глоток. Потом стали играть в простой цвик из 3 карт. Выяснилось, что, взяв козыря, вольноопределяющийся всякий раз цитировал отдельные места из Священного Писания. Так, забрав козырного валета, он возгласил: «Господи, остави ми валета и се лето, донде же окопаю и осыплю гноем, и аще убо сотворит плод». Когда его упрекнули в том, что он отважился взять даже козырную 7, он гласом велим возопил: «Или коя жена имущи 10 драхм, аще погубит драхму едину, не вжигает ли светильника и пометет храмину и ищет прилежно, донде же обрящет, и обретши созывает другини и соседа глаголюще: радуйтесь со мною, ибо взяла я 8 и прикупила козырного короля и туза. Давайте сюда карты, вы все сели». Вольноопределяющемуся Марику действительно здорово везло. В то время как остальные били друг друга козырями, он неизменно перебивал их козыри старшим козырем, так что его партнеры один за другим проигрывали, а он брал взятку за взяткой, взывая к пораженным: «И настанет трус великий в градах, глад и мор по всей земли, и будут знамения великие на небе». Наконец карты надоели, и они бросили играть после того, как Ходоунский просадил свое жалование за 1/2 вперед. Он был страшно удручен этим, а вольноопределяющийся неотступно требовал с него расписку в том, что при выплате жалования старший писарь Ваник должен выдать жалование Ходоунского ему, Марику. «Не трусь, Ходоунский, подбодрил несчастного Швейк. — Тебе еще повезет. Если тебя убьют при первой схватке, Марик утрет себе морду твоей распиской. Подпиши». Это замечание задело Ходоунского за живое, и он с уверенностью заявил: «Я не могу быть убитым. Я телефонист, а телефонисты все время находятся в блиндаже, а натягивают провода или ищут повреждения всегда после боя». В ответ на это вольноопределяющийся возразил, что как раз наоборот, телефонисты подвергаются колоссальной опасности, и что неприятельская артиллерия точит зуб главным образом против телефонистов. Ни один телефонист не застрахован в своем блиндаже от опасности. Заройся телефонист в землю хоть на 10 метров, и там его найдет неприятельская артиллерия. Телефонисты тают, как летний град под дождем. Лучшим доказательством этого является то, что в Бруке, когда он покидал его, был объявлен 28-й набор на курсы телефонистов. Ходоунскому стало очень жалко себя, он готов был заплакать. Это побудило Швейка сказать ему несколько теплых слов в утешение. «Здорово тебя объегорили!» Ходунский приветливо отозвался. «Цыц, тетенька!» Посмотрим в заметках по истории батальона на букву «Х». Ходунский. Ходунский. Здесь. Телефонист Ходунский засыпан при взрыве фугаса. Он телефонирует из своей могилы в штаб. «Умираю! Поздравляю наш батальон с победой!» «Этого с тебя достаточно?» — спросил Швейк. «А может, ты хочешь что-нибудь прибавить? Помнишь того телефониста на «Титанике», который, когда корабль уже шел ко дну, еще телефонировал вниз в затопленную кухню, когда же будет обед?» «Это мне нетрудно», — уверил вольно определяющийся. «Если угодно, предсмертные слова Ходунского можно дополнить. Под конец он прокричит у меня в телефон: «Передайте мой привет нашей железной бригаде!»